они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин, доброе утро.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Много новостей по поводу топливно-энергетического сектора накопилось за прошедшую неделю и две недели, тем более. Но вот, наверное, с «Северного потока-2», пожалуй, можно начать, и с турбин. Что там все-таки с этими турбинами, и будут ли прокачивать газ дальше по этой ветке?
Ну, «Северного потока-2», «Северного потока-1», приключения со турбины, всех потоков, приключения, да, турбины, часть первая. И действительно, новостей много, но я бы на самом деле начал с чуть более общей истории, связанной с тем, что «Газпром», как вчера написало агентство Reuters, известил 14 июля ряд своих клиентов о том, что он не может в связи с техническим форс-мажором обеспечить поставки газа ряду своих клиентов. Об этом признались несколько клиентов, в том числе и немецких. Ну и понятно почему, в контексте как раз турбины «Северного потока-1». И я вечером вчера читал объяснение, которое публикует другое агентство Bloomberg, которое очень активно вообще комментирует позицию России в сфере энергетики. И, конечно, обратил внимание на такие яркие эмоции. Там написано «безусловно», «очевидно». Безусловно, что? И очевидно, что? Что «Газпром» может поставлять больше. То есть агентство Bloomberg пишет, очевидно же и безусловно, что «Газпром» сознательно ограничивает поставки. На самом деле этот момент довольно важный. Почему? Потому что сейчас начнутся суды. Понятно, что суды, может быть, сейчас не самое главное, но, тем не менее, вопрос не только в судах, вопрос в публичной интерпретации всей этой истории, потому что я сейчас расскажу и про турбины, и про «Северный поток-1» и «2», но просто мне кажется, что самый главный вопрос, который сейчас мы задаем друг другу, заключается в том, а возможно ли вообще какое-то среднесрочное газовое сотрудничество между Россией и Европейским Союзом, потому что вопрос не в ближайшей зиме, как многие думают, а в том, не является ли это уже как окончанием. Да, то есть просто вот, что называется, последние там зимы доедим, вот, и разойдемся. И вот поэтому вот такие оценки, что «Газпром», дескать, может да не хочет сознательно устраивает газовый голод, там, придумывает.
Это
они еще
раз публичная интерпретация того,
безусловно,
что происходит. Да.
Публичная интерпретация, я вот цитирую агентство Bloomberg, которое публично именно вот, вот так это объясняет. Точно так же это объясняют все европейские крупные политики, топовые, трендовые, там, Урсула фон дер Ляйен и другие. То есть это вот типичное объяснение, что, которое, кстати, началось еще задолго до спецоперации, еще с осени прошлого года. Ну, тогда, правда, «Газпром» выполнял все контракты, но его еще смешнее, его обвиняли, что он контракты-то выполняет, но вот мог бы дать еще больше газа, когда его не хватает, а вот он не дает. На вопрос «Газпрома», на каком основании он должен дать этот газ, ну, говорили, ну, как, ну, вот, ну, вот организуйте там аукцион или придите к нам на спот, а если не хотим приходить на спот, если мы хотим заключить с вами долгосрочный контракт по «Северному потоку-2», ему говорили, не-не-не-не-не, «Северный поток-2», уже тогда он был там токсичным проектом, американцы не велят, значит, поэтому да, вы все выполняете, но вы могли бы сделать больше, а раз вы не делаете больше, значит, вы используете газ как энергетическое оружие. Ну, а теперь, собственно, вот эти трактовки, они как, собственно, из ведра льются, и, но на самом деле, вот если все-таки мы уже этой темы касались, но еще раз, вот если разобраться в ситуации, Европейский Союз постоянно создает какие-то каверзные истории, которые не позволяют нормально прокачивать газ на территории Европейского Союза. Германия арестовывает торговые дома «Газпрома». Естественно, «Газпром» отказывается выполнять контракты с торговыми домами, которые были его собственностью. Ему говорят, что а ну, это временная национализация, потом говорит, ну, она, правда, бессрочная будет, вводится внешнее управление, переименовывается компания, но говорит, ну, нет, это не национализация. Автоматически, кстати, «Газпром Германия» владела крупной долей в Австрии тоже, получается, значит, а национализировано и в Австрии подземное хранилище. Польша арестовывает собственность «Газпрома», 48% в газопроводе «Ямал-Европа», и Bloomberg пишет, ну, вот у них стоит пустая труба, польская, они ничего не качают, а могли бы. Здрасте. То есть, ну, агентство Bloomberg не хочет написать, что вообще-то Польша арестовала 48% в этой трубе, запретила «Газпрому» получать дивиденды, прибыль, участвовать в управлении.
А была идея какая, что «Газпром» будет продолжать, ну, да, прокачивать, то есть, но бесплатно.
В этом плане, ну, то есть, они как бы обнаруживают вот те возможности, которыми «Газпром» не пользуется. И они об этом пишут, но они не пишут, что, еще раз говорю, что эту собственность арестовала польская сторона. Ну, как бы, типа, ну, да. То есть, арестовали. Ну, а чего, труба же есть в логике? Ну, вот такая примерно, труба есть, вы можете продолжать осуществлять прокачку. Дальше, но дальше, соответственно, то есть это все как бы, ну, типа, само собой разумеется, то есть логика такая, что Европейский Союз может делать все, что хочет, включая, кстати, и призывы, я много раз говорил, что вот, кстати, буквально завтра Европейская комиссия обещает опубликовать еще одну версию избавление, сценарий избавления от России. Ну, там это все, значит, обставляется так, что Россия может полностью прекратить поставки зимой. И вот завтра Европейская комиссия разъяснит своим жителям план, какой-то секретный план у нее есть, как они будут жить без российского газа, потому что Европейская комиссия говорит, не волнуйтесь, план есть, значит, все останетесь с газом, хотя, ну, мы знаем примерно, как это все будет выглядеть, да, мы все это представляем. Так вот, собственно, Европейская комиссия до этого, она открыто говорила о том, что надо уже в этом году с ее стороны, не со стороны «Газпрома», а с ее стороны убрать 101 миллиард кубометров газа. Это просто план официальный, который были еще в марте озвучены, но потом неоднократно подтверждались. Так нет,
стараются.
Так я о чем говорю? Я о том говорю, что, в принципе, «Газпром» идет, на самом деле, ну, можно сказать, по этому плану даже отстает от него, серьезно отстает от него, потому что пока он сократил по первому полугодию при 150 миллиардах примерно в прошлом году, по первому полугодию, вот официальные цифры, на середину июля там порядка 33 миллиардов кубов сокращения по прошлому году. А по плану, я просто подчеркиваю, что Европейская комиссия сама настаивала на том, что Европа должна убрать 101 миллиард кубов.
А представляете, если «Газпром» сейчас уберет.
То есть в этом плане, на самом деле, «Газпром», надо просто сказать, действуем по плану, и номер там, все это, все директивы есть, мы действуем по европейскому плану. Вот выполняем, даже еще недовыполняем. Простите, сейчас поднажмем, выйдем на запланированные вами цифры. То есть, понимаете, это парадокс. То есть, сами пишут, мы должны убрать 101 миллиард, а когда «Газпром» по причине европейских действий убирает поставки газа, кричат, вот они, недружественные действия, вот мы всегда говорили, что это ненадежные поставщики. Теперь, значит, да, соответственно, то же самое говорит про Украину. Украина остановила, как известно, прокачку через Луганскую область, Сахрановку,
да.
Соответственно, Bloomberg пишет, ну, конечно, там, безусловно, там, опять же, вот такие слова употребляются. Безусловно, они могли бы все перенести на Сунжу, безусловно, могли бы. Никакие технические аргументы там слышать не хотят. Вот Украина говорит, могли бы, значит, не хотят. Но теперь мы переходим к эпопее с «Северным потоком-1», который и стал основной причиной для объявления форс-мажора, потому что, несмотря на даже на каверзы Украины и Польши, в общем-то, при помощи «Северного потока-1» и «Турецкого потока», который сейчас стал основным источником поставок газа, на территорию Европы, соответственно, «Газпром» выполнял контрактные обязательства. Другое дело, что действительно сверхлимитного газа он не поставлял, и поэтому цифры сильно отличались от 2021 года. То есть он выполнял контракты по минимальным уровням. Вот. А теперь он даже этого делать не может, и, соответственно, он объявил технический форс-мажор. Что это означает? Он объявил, что он технически не может осуществить прокачки. Угу. Почему? Потому что из 6, ну, там на самом деле 8 турбин, 6 мощных турбин и 2 средние мощности, так вот из 6 мощных турбин 3 турбины нуждаются в оперативном ремонте. Это подтверждает компания Siemens, которая, собственно, и обслуживает эти турбины. Вот. Ну, известна вот всем уже эта история с одной из турбин, которую компания Siemens отвезла на завод в Монреаль, и оттуда получить не смогла, потому что, во-первых...
Шольц договаривался лично.
Вот тоже интересно, как он договаривался, потому что...
Звонил,
вот именно, что нет. Сейчас до Шольца тоже дойдем. Соответственно, Канада объявила санкции «Газпрому», единственная страна, которая корпоративные санкции не в отношении России, а в отношении именно «Газпрома» объявила, да. При том, что никаких контрактных отношений у Канады с «Газпромом» нет. Но она санкции объявила. Никто не объявлял, она объявила. И по стечению, случайному стечению обстоятельств, именно в Монреале оказался единственный завод
в мире,
где эта турбина могла быть обслужена. Она там, собственно, изготовлена была. Дальше Канада еще вдобавок заявила, что турбина является продукцией двойного назначения. Вообще исторически эта турбина сделана на основе авиационной турбины. Но, видимо, на полном серьезе Канада считает, что эту турбину могут установить на какой-то, видимо, бомбардировщик российский. Вот, вместо Северного потока один. Но еще раз повторяю, конечно, это все безумие в чистом виде, технически это невозможно, но тем не менее Канада заявила, что она сомневается, что турбина окажется на Северном потоке один.
Но Канада не знала, что.
А не на самолете на каком-нибудь военном. И турбину она не отдаст. Дальше. Вот вы говорите, Шольц лично общался с Трюдо. Угу. Между прочим, когда Трюдо приезжал в Баварию на саммит J7, никаких официальных сообщений о том, что они обсуждали судьбу турбины, не было, что меня сильно удивило. Что мешало Шольцу тогда уже начинать уговаривать Трюдо? Но почему-то там говорили о том, что Германия будет покупать СПГ в Канаде, а про турбину не говорили. А вот когда, собственно, началось действительно сокращение поставок, когда «Газпром» напомнил о том, что есть сроки планового ремонта, и проект уйдет на ремонт 11 июля, угу, на 10 дней, потому что об этом...
Это по контракту прописано.
Ну, собственно, всё. Это все было известно, и по регламенту еще осенью прошлого года о сроках была уведомлена Европейская комиссия. То есть это никакой
это
здесь тайны. Она была бы рядовой, если бы Siemens выполнял свои контрактные обязательства. В этом-то и фокус, что Siemens свои контрактные обязательства, которые он признает, он не выполняет. При этом я читал интервью гендиректора компании Siemens, который тоже замечательный человек. Он говорит следующее. Даже если бы мы все это отремонтировали, да, они бы все равно все отключили. Ну, потрясающая логика. Его спрашивают, вы нарушаете контракт? Ну, мы нарушаем, ну а какая разница? Если бы мы вот все это вернули, отремонтировали,
они все никак не вырубают.
Газпром все равно бы отключил. Так зачем мы такая? А зачем мы будем выполнять контракт?
Нет, там изначально была тоже любопытная была публикация, когда вот эта история с турбиной произошла, а европейцы начали срочно писать, и американская пресса, что Газпром, точнее, Кремль воспользуется этим, чтобы шантажировать Евросоюз. А «Газпром» на это говорит: товарищи, у нас все в контракте прописано. Мы уведомляем, что приостановка, это надо делать. Ну, санкции-то вывели, но вы все равно этим воспользуетесь.
Да, соответственно, никак нельзя. Шольц теряет время, действительно, ничего не говорит. Потом, когда они понимают, что сейчас уйдет на ремонт, и «Газпром» еще напоминает, что две еще турбины, да, нуждаются в ремонте и выводит их из оборота. Вот тут, видимо, Германия осознает, что пахнет жареным, звонит, я думаю, даже не в Оттаву, скорее, а в Вашингтон, уговаривает Соединенные Штаты. Ну, потому что Соединенным Штатам эта ситуация выгодна. Я много раз говорил, что Соединенные Штаты много десятилетий работали на разрыв газовых отношений Европы и России. Сейчас они прижимают европейцев к стенке и говорят: ну вот сейчас надо отключаться, как бы, значит. А Европа говорит: а чего будет-то зимой ближайшей? Говорит, надо. И вот я думаю, что Германия там уже плачет там, ну дайте хотя бы зиму, отключимся обязательно там, обязательно все выполним, но зиму не простоим, дайте хотя бы. Я думаю, что вот эти аргументы, ну как-то снизошли. Соединенные Штаты позвонили в Канаду, сказали: отдавайте турбину. Трюдо там выступил с какой-то жалостливой речью, что, конечно, это все там очень грустно.
Тем,
ну, понятно,
самым мы помешаем шантажировать.
Но все равно, да, мы все равно что-нибудь потом придумаем, но турбину отдадим. Значит, первая турбина по версии газеты «Коммерсант» в воскресенье была погружена аж на самолет. Видимо, Германия уговорила Канаду. То есть вместо того, чтобы давно уже все эти переговоры начать, все как-то по русской традиции стали делать в последний момент, но, значит, погрузили ее на самолет, она прибыла в Германию. Дальше. Никакой информации у «Газпрома», где она, что она, когда ее погрузят на пароход и когда она отправится в Ленинградскую область, информации нет. Соответственно, официальный ремонт закончится 21 числа. Даже если ее погрузят на корабль оперативно, она не доплывет. Про самолет не знаю, готовы ли они на самолет ее дальше грузить. Но там дальше тоже возникнут вопросы там, с авиасообщением и прочими историями. То есть там каждый раз, куда ни ткни, возникает какая-то санкционная история, которую надо героически преодолевать. Но эти истории придумали не мы, их придумали европейцы, и вот они сейчас там крутятся и думают, как же, собственно, здесь эти проблемы решить. Но, опять же, хорошо, доберется эта турбина до Ленинградской области, допустим, в конце июля, слава богу, установим. Дальше-то еще две турбины надо ремонтировать. Что с этим будет? Я думаю, что дальше будет опять эта история. Значит, ах, мы отремонтировали им вот одну турбину, а они все равно такие сякие.
Хотят еще ремонтировать.
Не хотят. Поэтому я думаю, что Северный поток... Да, естественно, все в Европе там говорят, что, конечно, Северный поток не выйдет ни с какого ремонта. Коварный план России, значит. Собственно, вот я уже сказал, что завтра вот этот план «Б», типа, мы готовы к тому, что вы нас отключите, будет анонсирован, мы его обсудим в следующий раз.
Вторую
я думаю,
трубу
что там,
вообще никто не
что там ничего не будет. Сейчас, да, вот никто не обсуждает, мы с вами обсудим. Действительно, при этом есть вполне очевидное решение. Вполне очевидное решение. Есть Северный поток 2, построенный, заполненный газом. Там новые турбины стоят.
Открой затворку.
При том, что турбины газоперекачивающие агрегаты Ладога российского производства. То есть тут уже мы ни на какую Канаду не полагаемся и готовы самостоятельно. Кстати, вот турецкий поток вышел спокойно из ремонта. Там тоже стоят наши турбины Ладога. Даже с опережением графика. Отремонтировали на день. Отремонтировали, вернули. Работает труба. А тоже я помню, вот когда уходил на ремонт, я тоже там читал. Естественно, значит, закроют, не выйдет, остановят. Специально. Вышли, все работает, и поставки продолжаются. Северный поток 2, пожалуйста, используйте. Он приходит в той же Грайсвальд, там, соответственно, можно использовать...
В Германии.
Да, в Германии. Соответственно, все продолжающие морскую часть проекта трубы вполне можно использовать для Северного потока 2. Более того, там даже построена инфраструктура для самого Северного потока 2, потому что рассчитывали-то, что и первый поток, и второй поток, там 4 нитки суммарно будут на полную мощность работать. Вот. И даже принято было вот недавно Европейским судом, который шокировал прогрессивную европейскую общественность, решение о том, что на Северный поток 2 может быть распространено исключение из третьего энергопакета. Но это отдельная история. Если коротко, я напомню, что борьба с Северным потоком 2 началась в Европе давно. Это тоже анекдот. То есть мы строим трубы и предлагаем им варианты дешевой доставки газа, а нам говорят в ответ: ой, вы хотите против нас какой-то коварный план, хотите нам дешевый газ предлагать, это неправильно. Мы должны вас ограничить, потому что в этом ваше оружие. И там начали тоже, естественно, там не без поляков, там, ну и в целом Европейская комиссия приняла решение распространить третий энергопакет на морские газопроводы. При этом Северный поток-2 уже был в стадии реализации. И тут возникла коллизия, на каком основании к действующему проекту применяются измененные нормы права. Тем более в Европе, которая все время говорила, что закон не имеет обратной силы, и била себя в грудь, и клялась, что римское право священно. Соответственно, компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором Северного потока 2, обратилась в суд на тему, почему бы начатому проекту не получить из, собственно, еще раз повторяю, раньше, вот Северный поток 1 был построен по европейским правилам, но на морские трубы никогда. Третий энергопакет, ну да, суть энергопакета заключается в том, что производитель газа не может быть собственником газотранспортной инфраструктуры, точнее, он имеет право на половину ее мощности, а половину он должен отдать независимым поставщикам. Естественно, в случае с Россией, какие могут быть независимые поставщики? Это тоже там отдельная история. Но пока на первом этапе Nord Stream 2 AG апеллировал к тому, что проект уже был в стадии реализации, и на него распространили измененные нормы права. И он попросил, соответственно, дать ему исключение из третьего энергопакета. Европейский суд сказал: нет, на вас римское право не распространяется, значит, попадайте по третий энергопакет, и в этом случае Северный поток-2 мог бы быть использован на половину мощности. Ну, там можно было доказать, на самом деле, что там есть процедура, я тоже об этом говорил, когда эта тема была,
что
есть процедура аукционов, то есть в этом плане можно было использовать на 100%. Просто сейчас это уже как бы не актуальный сюжет, вроде как. Но неожиданно Европейский суд принимает решение отменить запрет. Отменить запрет. И многие в Европе, типа там, что же такое, агенты Путина в европейском суде. Но это тоже такой момент в том плане, что все-таки зима приближается, страшновато. Вот, и «Северный поток-2», я думаю, что в уме держит. Но, конечно, тоже страшно признать, что в голове есть план по запуску «Северного потока-2». И поэтому там, например, тоже Хабек, вице-канцлер Германии, говорит, нет-нет-нет, что вы, «Северный поток-2», он же под американскими санкциями, хотя Хабек лукавит, «Северный поток-2» не под американскими санкциями.
Американцы угрожали там.
Нет, американцы, у них санкции на те компании, которые участвовали там, страховые и прочие-прочие компании. То есть он запрещал подрядчикам работать «Северным потоком-2». Но компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, не находится под американскими санкциями. Под санкциями подрядчики, суда там были и прочие-прочие-прочие. Тем не менее, несмотря на санкции, проект был завершен. Сам проект не находится под санкциями, и под европейскими он не находится санкциями, и мы даже знаем, что вот сейчас 7-й пакет обсуждается, все говорят, что там газа не будет, как бы Польша там не настаивала. Значит, под какими он санкциями? Покажите, какие санкции.
У меня
санкции?
Только один, честно говоря, одна догадка на тему того, что в принципе происходит. Ну, не знаю, может быть, евробюрократам пообещали какие-нибудь теплые места на пенсии, что это происходит все таким образом, без оглядки на экономическое состояние, на состояние граждан, на то, что скажет аудитория. Хотя, в принципе, изначально европейцы демонстрировали всегда большую чувствительность к тому, а что же скажет электорат. А тут электорат никто не слушает.
Это правда, это правда.
Мне кажется, что это
правда. Электорат, в принципе, начинает сигналы посылать определенные, значит, убрали премьера, как известно, ну, Великобритании все знают, Болгарии, даже страшно сказать, премьер Эстонии ушел в отставку, и чуть было не ушел премьер Италии в отставку, которого спасают там пока всеми силами, еще посмотрим, чем все это закончится. Но правительственных кризисов становится все больше, естественно, европейцы задают вопрос, против кого введены санкции, вот, точно ли они нанесли сокрушающий прям удар российской экономике, вот, или же Европа оказалась в более глупом положении. Где энергопереход? Почему он не выручает? Почему обещано было спасение от России через зеленую энергетику, а теперь предлагают уже там действительно летом кондиционерами не пользоваться, зимой печками не пользоваться, собственно, как вы иронизируете.
Но
это же
общие
действительно рекомендации, которые даются, значит, терпеть погодные явления вот, во всем их проявлении, но градус, конечно, глупости, он зашкаливает. Я думаю, что вы правы в том плане, что действительно там есть просто элемент и банальной коррупции, когда, собственно, тем, кому выгодно, через там консалтинговые структуры рисуют некие гениальные, в кавычках, конечно, планы развития европейской энергетики, а чиновники, которые, в принципе, ну, на самом деле, о многом догадываются, не будучи специалистами, просто тупо политически реализуют эти планы, вот, собственно, по принципу, по советскому принципу, там, партия сказала надо, комсомол ответил есть, вот, как бы, и все.
Виталий, правда, наш слушатель еще пишет, «Северный поток-2, ты им не нужен, фон дер Лейн, он поехал попросить газ у Ильхама Алиева, лучше у него попросить, чем второй поток пустить». Давайте про Азербайджан, я думаю, после новостей,
пожалуйста,
продолжим. Константин Симонов с нами, программа «Револьвер», через 3 минуты вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35 в столице, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. И про Азербайджан мы заикнулись с вами, и действительно после информационного выпуска еще обсуждали, что, в общем, европейцам ничего не мешает искать контакты с Азербайджаном, хотя страна вела, значит, военное наступление, обвинялась в этнических чистках и так далее и тому подобное. Но не все так однозначно, видимо, для европейцев.
Интересную тему вы действительно подняли. Я думаю, сейчас тоже несколько слов скажу об этом. Ну, раз радиослушатели спрашивают, скажу. На самом деле Азербайджан уже несколько лет является поставщиком газа на территорию как Турции, так и, в общем-то, последние как раз годы и на территории Европейского Союза, потому что заработала система ТАП-ТАНАП, вот то, что называется Южный газовый коридор. Угу. Поэтому Азербайджан уже там, естественно, с ним ведутся и дальнейшие переговоры. Но еще раз повторяю, заместить надо 150 миллиардов кубометров газа. Такого газа у Азербайджана объемов, естественно, и близко нет, потому что первая фаза Южного коридора предполагает поставки 10 миллиардов. Это с Турцией вместе. С Турцией угу. вместе. Вот. И да, там сейчас активно обсуждается и возможность строительства транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан. Хотя я сильно сомневаюсь, что китайские товарищи, которые скупают сейчас туркменский газ, одобрят эту историю. Так что там уже дело не только в сопротивлении России, хотя и Россия тут тоже может сказать свое веское слово. Хотя Европа, Турция активно в этом направлении работают. Ну, правда, они 30 лет работают в этом направлении. И я напомню, что идея Южного газового коридора, она очень давняя.
Да.
Был газопровод Набука, о котором все забыли, но ведь о нем рассказывали на полном серьезе. Там, ну, то есть это просто уже как был как очевидный факт, что он будет, но его нет. В том числе и из-за ресурсной базы, а там чего только туда не напихивали в это Набука, и иракский газ, и египетский газ, вот. Но вот остался кусочек азербайджанского газа, поэтому все там это идет по плану, но нет нужных объемов газа даже близко, поэтому рост поставок, особенно вот текущий рост поставок, он в принципе невозможен в этой ближайшей зимой, то есть там все, что по плану было, то и угу. будет, да, там вот, скажем, активно обсуждается, что Болгария получит осенью азербайджанский газ. Но это подается чуть ли как не, что вот Болгария на ровном месте нашла спасение. Слушайте, так Болгария заключила контракт, бог знает когда, на этот миллиард кубов. У нее давний контракт, они должны были, они, наоборот, отстают от графика-то, они опережают его, потому что там до сих пор только вот сейчас они обещают запустить интерконнектор, который позволит, соответственно, Болгарии получать азербайджанский газ, ответвление вот от этой да. системы Южного газового коридора. Так что там это не то, что они вот сейчас что-то придумали остроумное, и премьер-министру Болгарии не помогли эти сказки на тему, как он все равно избавился от российского да. газа, а вот то, что он Болгарию втянул в аферу, отказавшись от российских поставок, отказавшись платить в рублях, хотя никто ему не мешал, даже контрактом не надо было в случае с Болгарией переписывать, и редкий случай, когда там были возможности оплаты в других валютах, прямо в контракте прописаны, но нет, они демонстративно первыми с поляками, но поляки-то, они-то к этому тоже готовились, в отличие от болгар, они газы запасли в свое хранилище, и сейчас они лучше многих готовы к зиме, и провоцируют остальных. Ну, то есть это поведение чисто вот Весесуаля Лоханкина. А Болгария абсолютно не готова, у нее одни из худших показателей в Европе, но они полезли с шашкой на пулеметы, и вот сейчас будут отгребать, пока отгребает премьер-министр, но дальше и вся страна вслед за ним, к сожалению огромному, все угу. это будет делать. А вот то, что вы сказали, тоже интересный сюжет на тему, а действительно, а как быть вот с этой гипотезой-то, что Европа страна ценностей, ей всякие авторитарные режимы, газы, нефть и угли не нужны.
Без молекул вот. Свободы. Без молекул свободы.
А как теперь, вот вы правильно сказали, как насчет Азербайджана? Это как?
Война в Нагорном Карабахе.
Демократическая полностью страна, там нет претензий никаких к организации власти, там ничего, никаких вопросов не возникает. А к Туркмении, например, нет вопросов?
Да, вообще закрытое государство. Абсолютно.
Как вот там транскаспийский газопровод Туркмении,
может,
где вот сейчас,
меньше угроз
сейчас
России, не знаю.
Да, значит, тоже к сыну власть перешла,
младшего.
Перешла, как, в общем-то, и в Азербайджане это было, собственно, нет вопросов никаких. А вот вообще вся эта история с ближневосточными поставками, когда на самом деле, я напомню, что в 73-м году ближневосточные угу. страны действительно отрубили Европу по политическим мотивам от поставок нефти. И был страшнейший кризис знаменитый 73-го года, потом революция в Иране, когда из-за этих событий тоже Иран отрубил Европу от поставок. В нашем случае, мы вот с вами вначале объясняли, Россию сами европейцы отрубают от поставок,
говорят,
все время обвиняют нас.
Говорят, что Путин никак не отрубит-то нас все-таки.
Но сами это делают. Но в случае с 73-м годом там не то, что это... Сами арабы не скрывали, что у них была политическая позиция, которая привела к отключению европейцев. Так теперь что делают европейцы? Они говорят, мы спасемся у кого? У арабов. Да. А чего было в 73-м году? А что было в 73-м? А мы не помним,
времена
не знаю.
Времена поменялись, говорят
не знаю,
они,
какой 73-й год? Не знаю, не помню. То есть это другие, да, теперь люди управляют Саудовской Аравией. К ней нет вопросов. Но почитайте свои собственные рейтинги, там, демократии, которые некоторые американские университеты ежегодно публикуют. Посмотрите, на каком месте
кто
там
журналистов
Саудовская,
в кислоте растворяет?
Саудовская Аравия, да. Абсолютно правильно. Кто там, да. И на голубом глазу Байден, который говорил, что там убийцы, едет в Саудовскую Аравию, и там начинается этот цирк там. Ну, вы пожимали руки кронпринцу, которого убийцы называют? Нет, нет, я ему не пожелал, не пожимал, и даже прямо сказал в лоб, что там у вас...
Ай-яй-яй,
да, все плохо. Правда, потом министр иностранных дел Саудовской Аравии говорит, что ничего он не говорил, но начинается действительно вот цирк. Нет, я говорил, я ему все в лицо высказал, что там никакой демократии. Ну хорошо, в лицо ты высказал, значит, признал, что все равно там убийцы, что Хашоги убили, Хашоги.
Журналист
но ты же ехал
пост,
туда, ты же приехал туда, ты нефть просил, то есть как бы, то есть хорошо, допустим, ты это нашел мужество и сказал в лицо, но нефть просил. То есть ты считаешь нормальным все-таки просить увеличить добычу у страны, которая в твоих же собственных рейтингах занимает последние места в списке демократических стран. Ну, то есть, очевидно, авторитарная, недемократическая страна, разрушающая все ценности. Вы же говорили о том, что сейчас для вас вызов ценностям, и вы вот не можете приобретать российские углеводороды, потому что это разрушает ваши ценности. А саудовские углеводороды не разрушают ваши ценности. Тем более, что, когда, еще раз повторяю, вы говорите, что надо подумать о своей безопасности, а ведь тоже если звучит, что русские очень ненадежные. Вот сейчас они нас заманили в ловушку, создали такую зависимость, и вот сейчас коварно нас отрубают, не замечая, еще раз говорю, да, что они сами эту ловушку себе создают, европейцы. Но не будем повторяться. Но то, что саудиты вполне могут, собственно, использовать действительно эту зависимость и для своих экономических и политических интересов.
Они...
Но это как бы в голову
до этого же было.
Не приходит,
до этого же было.
Видимо.
Я сейчас вспоминаю как раз сюжет, это про зависимость штатов от саудитов, потому что, как известно, саудиты одни из крупнейших держателей американского госдолга. Вот. И события 2011-2012 года, вот, а может быть даже и чуть позже, в общем, американцы обещали, говорят, мы сейчас обнародуем данные по 11 сентября, какие-то секретные там доклады, в чем замешана саудовская королевская семья и прочее. И тут саудиты за пару дней до того, как американцы собираются публиковать, говорят, а мы решили там скинуть типа 800 миллиардов долларов. И ничего не стали публиковать. Ничего не стали публиковать.
Ну, кстати, вы тоже интересно вспомнили историю про 9.11, потому что там ведь тоже...
Конечно.
Говорили абсолютно правильно, что королевская семья имеет контакты, хотя понятно, что организовывали вроде бы там типа... оппозиционеры,
да.
И Бен Ладен вроде бы там в конфликте состоял, но тем не менее там были найдены прямые контакты, отношения, и, между прочим, и демократическая партия, и господин Байден, который там десятилетиями входит в элиту, и тогда еще, кстати, ну, в более таком был адекватном ментальном состоянии, когда все это разбирали, он на полном же серьезе сам то же самое говорил, то, что там что убийцы накажем, обнародуем, ничего, действительно, ничего не произошло. Вы правильно сказали, что да, там есть, понятно, тут тоже не стоит быть наивными, думаю, что там саудиты могут полностью там самостоятельную политику проводить, но да, абсолютно верно, они крупнейшие инвесторы в американские банды, у них 800 миллиардов вложено в американские бумаги, и это, собственно, никем не скрывается, но это тоже такая зависимость. Они понимают, что их американцы могут кинуть в этом плане, а с другой стороны, если действительно американцы их кинут, то тогда, собственно, эта пирамида госдолга, она может рухнуть, потому что, ну, действительно, когда все осознают, что в любой момент может произойти то, что произошло с Россией, там, арест,
да.
Вот, кто будет вкладывать-то в американский долг, потому что на этом же и строится действительно могущество доллара, потому что считается, что это один из самых надежных, консервативных инструментов, по которому у вас всегда будут выплачены купоны. И это на самом деле страшная вещь, потому что вот когда Ты замышляешь то, что тебе кажется очень гениальным, но ты не учитываешь про серьезные нюансы, которые могут твой гениальный план разрушить, а вместе с разрушением плана могут подорвать и основу твоего могущества.
А наш слушатель Алексей спрашивает, говорит, а как вы относитесь к заявлению Драги, что Россия не первый поставщик газа в Италию, уступив это место Алжиру? Это популизм? И почему это не было сделано прежде? И о каких объемах идет речь?
Слушайте, вот интересный вопрос. Смотрите, Италия на самом деле одна из самых диверсифицированных стран Европейского Союза с точки зрения вариантов получения газа. Но возникает вопрос, а почему же самая диверсифицированная страна по-прежнему активно получала российский газ? Да все потому же, что условия поставок были наиболее приемлемыми для итальянской страны. И у них есть не только газ Северной Африки, у них есть, кстати, у Италии есть азербайджанский газ, и Северный коридор как раз и финальной точкой имел Италию, у нее тоже был контракт, как у Болгарии и Греции с Азербайджаном, собственно, вот три европейских страны, и Турция, приобретатели этого газа. У них есть СПГ-терминалы, и давно. То есть в этом плане Италия как раз...
Подготовленная.
Вот если вы возьмете просто количество вариантов получения газа, она самая диверсифицированная страна Европейского Союза. Но вот господин Драги, он вот считает... Это тоже интересное заявление, что типа он с гордостью говорит, наконец-то Алжир обогнал Россию по поставкам. И что? Это привело Италию к газовому счастью? Ну, а в этом была цель? То есть, понимаете, вот это заявление, оно действительно интересно. То есть, а что, цель-то была Россию убрать? Или же цель была обеспечить итальянских поставщиков надежными объемами газа по комфортным ценам? Мне лично казалось, что в этом цель-то, собственно, энергетики, чтобы у тебя объемы были нужны и цены были комфортные. Вместо этого мы видим абсолютную дичь. Это в опте, те цены, которые видите, это опт. А в рознице-то они еще выше. Они всегда в Италии, кстати, одни из самых высоких цен в рознице были исторически в Европейском Союзе на газ. Посмотрите, что сейчас на электричество, какие цены, просто дикие совершенно. А тут-то мы тоже при чем или как?
Значит, там что-то по 400 евро минимум,
ну, там,
как говорят,
платежи. Просто рекорд за рекордом, идет по электричеству тоже. То есть, а вот, оказывается, Драги бьет себя в грудь и говорит, ура! Алжир обогнал Россию. И что? Вы на цены
на
смотрите?
Деле, напоминает...
Вы на уровень потребления свой смотрите? Да вы уронили на треть потребления газа. Это уже означает начало деиндустриализации. Конечно, они продержатся, конечно, простоят. Я вовсе не из тех, кто считает, что там Европа рухнет от ближайшей
да
зимы.
Нет,
не будет этого, естественно. Но зачем вы устраиваете над собой это
кризис,
издевательство? Зачем? Ваше же рукотворное. Вот, и вот тоже там с радостью Мировое энергетическое агентство сообщает, поставки СПГ превысили американского, только СПГ превысили российские трубопроводные поставки. Ну и что? Так, а для европейцев это что, принесло счастье? Все равно газа нет физически, потребление падает, цены растут, хотя, по идее, с сокращением потребления по законам рынка цена тоже должна была падать, но нет объемов абсолютно, полное творится дичь уже год на рынке, и радостные такие ребята сообщают, ура! Там, дорогие итальянцы, успокойтесь, газ супер дорогой, вам его на зиму все равно не хватит. Будем, значит, а в Италии, кстати, зимы далеко не такие солнечные, как летние деньки. Вот, будем сидеть 17 градусов температура, но супер новости. Значит, Россия больше не основной поставщик. Ну, класс.
Ну, на самом деле, это мне напоминает, знаете, как отсрочку по целям американцев, которые еще начались в середине каких-то там 60-х годов, когда только-только вот эта трубопроводная инфраструктура начала связывать Европу и Советский Союз, вот, а американцы же были против, насколько я понимаю.
Конечно,
и, по сути, сейчас, когда сначала поляки, потом болгары начали говорить, мы с гордостью отказываемся от русского газа, а просто это же инфраструктурный вопрос. Просто через Болгарию и через Польшу должны были вот эти вот, наверное, хабы строить для поставок американского СПГ, и тем самым как бы американский план отрыва европейцев от российской газовой инфраструктуры, вот это разрушение, оно работает. И кто делает такие странные заявления? Делают заявления, ну, по сути, люди, которые взращены в духе евробюрократии. То есть с этой точки зрения, ну, все логично выглядит, нет?
с точки... Вы говорите прямо то, что я говорю постоянно нашим радиослушателям. С точки зрения реализации американского плана, все выглядит абсолютно логично. То есть это то, чем Соединенные Штаты занимались последние 50 лет. То есть это действительно их главная цель разорвать газовое и в целом энергетическое сотрудничество Европейского Союза и России. И в этом плане, вот здесь абсолютно согласен, это все идет по американскому плану. Именно поэтому, кстати, когда меня спрашивают, почему вы не являетесь сторонником перекрытия поставок с нашей стороны? Я говорю, так я не являюсь прежде всего потому, что это и есть главная мечта Соединенных Штатов. То есть мы, вот когда мы это сделаем, в Соединенных Штатах просто откроют там шампанское в очень многих кабинетах, потому что все, вот это и будет финальной точкой. Вот. А вы правильно говорите, они, конечно, используют. И в чем отличается ситуация, скажем, от Советского Союза? Тогда были независимые западноевропейские страны, где канцлеры и премьер-министры думали о своей стране. И это объективно так. А сейчас действительно Брюссель, есть Польша, есть страны Балтии, которые кричат там громче всех. Ах, вы против наших ценностей? Ах, вы не хотите помочь?
Ценность – это предлог.
Там создается вот хор таких стран, которые начинают учить крупные западноевропейские экономики, Германии, Франции, Италии. Они сидят, молчат, потому что они не могут уже пикнуть. Есть Брюссель, который им заявляет, вот у нас такой пакет, сякой пакет, значит, вы должны подчиняться нашим правилам. Польша говорит, давайте 7-й пакет, включаем газ, собственно. И да, это, безусловно, Соединенные Штаты извлекли уроки из ситуации холодной войны, когда им не удалось остановить и сделку века по строительству газопровода Уренгой-Помар-Ужик, хотя вводили санкции, как известно, рейгановские, ничего не смогли сделать. Уроки извлекли. Вот, да, появилась другая Европа, совершенно другая система принятия решений. Вот сейчас действительно очень важная часть этой драмы. Я надеюсь, все-таки не финальная. Я надеюсь, что не финальная. Но вы правильно говорите, с точки зрения американского плана, все реализуется идеально. И говорю, что они говорят, у нас... И они предлагают сейчас, давайте мы сейчас...
Они же отчитываются.
Мы сейчас новый инвест запустим цикл. Новый инвест-цикл, построю вам еще СПГ-заводы в США и в Канаде, убирайте сейчас русскую трубу, и в Европе, конечно, там сейчас, да, вот как сказать, а какие будут цены? Он говорит, да какие цены? Слушай, у тебя ценности под угрозой, мы тебе газ даем, а ты про какие цены спрашиваешь? Да какие бы ни были цены, сам понимаешь, что за молекулы свободы надо доплачивать, и они не могут быть бесплатными. И в этом плане действительно очень много дурных идей, вот, например, что диверсификация – это ценность, за которую надо заплатить. Потому что мне всегда казалось, что, по идее, рост предложения должен был способствовать снижению цен, но все так ловко обернули, что диверсификация стала ценностью, а за ценность надо отдельно доплачивать. И вот в этом плане европейцам там легко объяснят, почему такие цены и что это нормально. Вот. Но я надеюсь все-таки, что какой-то здравый смысл там еще будет существовать. Надо... Кстати, насчет Болгарии все-таки скажу, что Болгария-то как раз никаким хабом там не станет. Вот. В этом плане есть страны-то, которым действительно там какие-то еще хоть плюшки нарисовали, там, типа Польши. Потому что Польша говорит, вы будете на Балтике газовым хабом, Украину будете снабжать. Была же вот этот план снабжения Украины американским СПГ. Он был, Польша должна была стать действительно интерконнектором. У них хотя бы там им какие-то идеи нарисовали. Он мало реалистичный на самом деле был, потому что если взять просто, ну так, посчитать, сколько Польша могла бы заработать на получение российского газа относительно цен, да, и сколько бы она теряла, там в этом плане Украина бы не покрыла всех издержек. Но план, тем не менее, был. А для Болгарии этого плана нет, потому что Болгария сама будет брать СПГ в Греции, потому что на Черном море у нее нет терминалов, и туда танкеру зайти сложновато. Поэтому как раз Греция должна была стать хабом, который дальше продает газ Болгарии. У Болгарии там доля в греческом СПГ, в этом плане они инвестируют как раз в соседние страны. Вот. Но в целом, еще раз повторяю, это, конечно, для Европы абсолютно дикая история, в которую они себе втащили и продолжают закапывать.
Надо просто смотреть еще, когда люди задаются вопросом, вон слушатель нас написал, так, Драги, бывший брюссельский бюрократ, говорит Виталий, много проработал там, прежде чем идти на премьерскую позицию. Просто посмотрите биографии вот этих вот людей, которые сейчас делают заявление. Посмотрите просто, где они учились, где они работали. То же самое говорят про господина Рютте, который премьер-министр Нидерландов, а у них крупнейший сейчас кризис, связанный с сельским хозяйством, там фермеры бунтуют. Вот, в общем-то, тоже обещали определенные позиции, поэтому ради, в общем-то, карьерной лестницы,
ну, да, чтобы не пойти. Ну да, и про гинекологическое прошлое Урсулы фон дер Ляйен, да, надеюсь, и напоминать не надо.
Приложение к врачам, да.
Но... она тоже делает заявление, как будет выглядеть европейская энергетика, она стала специалистом, там, она рассказывает, как там, мы справимся с кризисом, там, зеленая энергетика. Откуда у тебя такие познания, интересно?
А Байден, он сказал сейчас, что в ближайшие дни может объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, потому что нужно реализовывать зеленую повестку, с одной стороны, а с другой стороны, нужно каким-то образом экономику сохранить, вот, и сдерживать высокие цены на нефть и газ. А, значит, переговоры Путина и представителя Ирана. Вот еще тоже любопытная история. Посол Ирана в России сказал, что будут какие-то сделаны очень любопытные решения приняты. Понятно, что затравка какая-то есть, но по сути о чем? Про нефть, как вы думаете?
Вы знаете, вот с Ираном-то интересный сюжет. Почему? Потому что, вообще-то, объективно говоря, Иран является нашим конкурентом на нефтяном рынке. И более того, мы даже тесним Иран, например, сейчас на китайском рынке, потому что за счет дисконтов мы делаем более выгодные предложения Китаю, даже относительно иранской подсанкционной нефти. А Китай активно брал иранскую нефть. Ну, понятно, там фактор цены играет. Вот. И в этом плане, кстати, интересно, как Соединенные Штаты тоже относились к Ирану, потому что я напомню, что Байден вообще-то еще в начале 2022 года обещал вернуть Иран в сделку, соответственно, опять разрешить поставки иранской нефти на рынок, а сейчас ситуация резко поменялась. Байден ездил на Ближний Восток, в том числе и с идеей антииранской коалиции, такой причудливой, там, где вместе и Израиль, и Саудовская Аравия должны были быть. Ну, вот, в этом плане понятно, что Иран очень сильно сейчас напрягается, но у него с Саудовской Аравией там известный конфликт, который в том числе и в прокси-во в Йемене выливается. Вот, все очень непросто. В этом плане тут понятно, что с одной стороны мы вроде бы и конкуренты, с другой стороны, конечно, все-таки Иран является важным фактором сдерживания Саудовской Аравии, вот, а нам тоже нужно иметь определенные аргументы, потому что сейчас Саудовская Аравия отказалась, по крайней мере, публично нет никаких деклараций относительно каких-то внятных гарантированных обещаний увеличить добычу нефти здесь и сейчас, да, не к 2027 году, как там говорится про эти 13 миллионов баррелей в сутки, а вот сейчас. Но мы тоже понимаем, что здесь Саудовская Аравия сейчас исходит из своих интересов. Ей просто не нужно обрушать цену, она и так находится в комфортной ситуации, когда в декабре заработают санкции против России, и Европа будет уговаривать саудитов перенаправить их нефть в Европу, а саудиты будут смеяться и требовать доплаты. Это просто очевидная совершенно вещь. Поэтому там довольно, как всегда в этом регионе, очень сложный пасьянс, в который нам предстоит сыграть. Поэтому мне-то лично кажется, что если там и ждать каких-то крупных экономических историй, то я бы больше ждал их не в нефти, как ни странно, а в сфере транспорта, потому что там активно обсуждается развитие коридора север-юг с выходом в Индию. Вот, и там, соответственно, проект через Каспий и Иран
я
как раз
карту,
выходить в Индию. Потому что с нефтью, ну, опять же, что мы можем Ирану предложить? Он наш, еще раз говорю, прямой конкурент, это довольно очевидно. По газу Иран тоже такая парадоксальная ситуация. Страна обладает вторыми в мире газовыми запасами, а газ не экспортирует. Ну, и нам, честно говоря, там, скажем, шепотом, в общем-то, это выгодно. Вот, поэтому я думаю, что там как раз транспортная тема будет одной из основных. Вот тут, наверное, каких-то можно ждать интересных заявлений.
Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо большое. Ждем снова. Далее у нас что? Новости, потом Макс с Мариной. Я к вам в 14 часов вернусь.